Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Сегодня решили поговорить о том, о чем на самом деле я очень часто говорю в программе «Семейный час» с батюшками. Почему молодым людям плюс-минус 30-35 и ниже иногда очень сложно построить семью, сложно выстраивать отношения, то есть это превращается в такой очень долгий, очень трудоемкий процесс. И вот сегодня мы спросим об этом нашу дорогую гостью Евгению Ульеву. Добрый вечер, Жень.
Добрый вечер, мои дорогие. Очень интересная тема, потому что мы попали, вот это поколение, да, мы берем сейчас тем, кто родился в 80-х, 90-х, да, вот так вот мы возьмем, потому что поколение, которое родилось уже в 21 веке, то есть это конец 20 века поколения, да, наши детки, вот нам по возрасту, это мы наши дети. А есть поколение, которое родилось уже в 21 веке, они немножко другие, вот они отличаются. Это не мои,
это то, что не только... миллениалы?
Ну, там по-разному их называют, зумеры, там еще как-то миллениалы там и так далее. Ну, мы не будем прятаться, мы прямо вот годы рождения обозначим, чтобы было понятно, о ком речь, почему, откуда это взялось. Значит, их же всех проверяют, замеряют, и исследования проводят и так далее. И что произошло? Произошла следующая вещь. Вот дети, которые родились в 80-х, 90-х годах, их детство пришлось на тяжелейший слом советской системы. То есть было государство СССР, мощное, большое, которое вот такое было, ну, очень патерналистское, да, оно заботилось обо всех и так далее, да, то есть вот этот момент, что мы, ты помнишь, мы с тобой росли с чувством, что все вперед, вся жизнь распланирована, все завтра, светлое будущее, то есть у нас была вот эта большая уверенность в завтрашнем дне, вот эта уверенность в завтрашнем дне, она у нас была. Да, этот завтрашний день был совершенно не такой, как мы думали, тем не менее мы выросли вот в этой очень спокойной обстановке. А вот эти детки, они попали в ситуацию, они были маленькие, они ничего не понимали, но родители их уже попали в ситуацию катастрофы, потому что это катастрофический был слом экономической системы, да, границы изменились, да, огромный хлынул поток всяких там, простите, нечистот, да, там и наркомания, и алкоголизм тяжелый, и стресс. Тяжелейший стресс, потому что закрывались заводы, например, да, закрывались целые отрасли народного хозяйства и так далее. И родители вынуждены были выживать. Даже те, кто вполне благополучно пережил 90-е, вот как мы с тобой, например, да, мы как-то вот оказались в тех там 10%, у которых вроде бы все было хорошо и так далее. Но, тем не менее, ты сама помнишь, как было опасно ходить по московским улицам, как ежедневные были сводки новостей, кого взорвали, кого убили там и так далее. И вот это общее чувство небезопасности, оно такое витало в воздухе. И вот эти детки, которые росли, они сформировались с тревожным, или избегающим типом привязанности в основном. Потому что есть надежный тип привязанности, да, когда ребеночек растет, у него все хорошо, у мамы, мама хорошая, мир вокруг безопасный, вокруг меня хорошие, добрые люди. И ребенок формируется в мире таком, в мире, что, где все хорошо. А 80-е, 90-е, они как раз попали на мир, который поломался, и они вынуждены были приспосабливаться к тому, что есть. Они могли очень подолго быть дома одни, потому что родители уходили, не было мессенджеров с телефоном, сотовые телефоны появились все-таки только в 21 веке, да, там, конец 90-х они тоже были огромные, я помню, у нас был такой очень дорогой, да, но это не было обыденностью, да, и мама могла уйти, например, да, и там неизвестно, когда она вернется, и надо было сидеть тихо на окошечке, там, на подоконнике и смотреть, и ждать, когда же мамочка придет. А в этот момент, например, могло быть там, не знаю, пьяная драка у соседей, и ты ничего с этим не можешь сделать и так далее. И так далее. То есть вот эти моменты у них формировались очень сложно, у этих деток. Они приспосабливались к родителям, которые были в стрессе, которые были в переживаниях, как завтрашний день сложится, будет ли у нас что есть, да. Очень многие отцы, к сожалению, к огромному, там очень высокий был всплеск алкоголизма, такого тяжелого, когда там, ну, увольняли, например, военных. Ты это помнишь хорошо, военные прям потерялись сильно, потому что они в СССР были привилегированной частью, у них были огромные зарплаты, они носили форму, там это престижно было выйти замуж за курсанта, который становился лейтенантом, там и так далее, да, а вдруг это все потеряло ценность, Они боялись одевать форму, потому что за эту форму могли убить, избить и так далее. Это я помню хорошо в 90-х. И вот этот момент, поскольку они же были детками, если взрослые как-то приспосабились, выживали, и как-то, ну, их психика была уже взрослая, и им тяжело было, но они справлялись. То малыши не справлялись, потому что они не понимали, что происходит. И они выросли в тревоге в большой. И поэтому, когда они уже сами стали взрослыми, да, они, во-первых, ценностно, ну, впитывали в бессознательном возрасте вот эти ценности про деньги, успех. И, к сожалению, к огромному, я сейчас это процитирую, ты тоже это вспомнишь, когда школьников в конце 90-х, в начале нулевых спрашивали, кем ты хочешь стать.
Угу.
Помнишь, да, этот опрос, когда девочки хотели стать валютными проститутками, а мальчики хотели стать киллерами. Я очень хорошо помню эти опросы.
Да ладно, не знала такого.
Да, были такие опросы, да. Это просто киллер, это вот крутой парень, который всех убивает. А девочки валютными проститутками хотели стать. Это вот это реальности были страшные 90-х. И когда я общалась с педагогами, они говорили, потерянное поколение, они их вот так называли. Но оно не потерянное, они вполне себе сейчас успешные, они получили образование, они там, ну, вполне себе процветающие есть ребята. Но они вот как раз в семейной жизни столкнулись с тем, что и у них, в них, в их семьях, во-первых, огромное количество было разводов, потому что рушились семьи и браки. Там, ну, понимаете, да, там, например, тот же военный, который вот только что он был благополучный и хороший, и он мог содержать семью и рожать детей, он, например, остался без зарплаты, без содержания, и ему надо было там, не знаю, грузчиком подрабатывать, чтобы просто хоть какие-то деньги в семью принести. И эта жена могла спокойно с ним развестись там, и выйти замуж за бизнесмена соседского, да, там и так далее. То есть масса таких историй было грустных. И вот эта ненадежность вот этих связей, детки это впитали. У них очень много страхов у этих детей. И недоверие. Там очень много недоверия. У нас мы получаем с тобой два вот таких вот основных базовых типа поведения, да, тревожный тип привязанности. Это я все хочу контролировать. Все, всем надо все контролировать. Все, сто раз позвони мне, напиши, почему ты не позвонил, почему ты не пришел и так далее. А мессенджеры сейчас позволяют это делать и 24/7 контролировать другого человека. И это невыносимо. Если у человека избегающий тип привязанности, для него это просто, он его душит этим контролем. И мы получаем, например, муж с женой, например, он избегающий, она тревожная, она начинает кричать там, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь, еще раз скажи, что ты меня любишь. А он говорит, господи, что она пристала ко мне? Я же тебе уже вот сказал, когда познакомились, что я тебя люблю, что ты хочешь от меня, понимаешь, да? Они не умеют строить отношения. Они начинают друг друга... Они вот то, что недополучили когда-то, в 80-х, 90-х, от родителей, потому что родители были вынуждены выживать. Не потому, что они были плохие, не дай бог. Они были хорошие, прекрасные, они все делали для своих детей. Но у них не было возможности там, заниматься эмоциональным интеллектом ребенка, да, спрашивать, что ты чувствуешь там, и так далее. Да? И вот этот подросший ребенок 30-40 лет, он вдруг, придя к психологам со своими всякими реальными проблемами, травмами, он вдруг вот хочет, чтобы его слышали, чтобы его спрашивали. И они, муж с женой, начинают друг другу это предъявлять.
Ага.
У одного дефицита, у второго дефицита. Они два дефицита начинают друг другу. Там нет, ты мне скажи, а ты мне тоже скажи, а я тебе больше сказала, а ты мне меньше, а давай делиться. А вот ты мне уже два раза сказала, а я тебе уже три раза. И там вот начинается вот это неумение общаться, неумение коммуницировать, договариваться. Например, тот же тревожный тип привязанности. Обычно женщины, как правило, бывают такие больше, потому что они к эмоциям, ну, более эмоциональны всегда. И поэтому они начинают вот удушать этого вот своего там мужа или даже жениха, душная, она такая душная. Вот она где ты, а что ты, а скажи, а почему я не могу? Ей кажется, что это контроль, это про любовь, а это про страх. Страх потерять, потому что когда-то, может быть, ушел папа.
Это, кстати, не обязательно женщина, мужчины такие.
Ну, как правило, все-таки в основном. Да, мужчины, конечно, тоже могут быть такими, конечно. Ну, как правило, например, ну, классическая история. Папа ушел и не вернулся, потому что 90-е, он там, например, ушел в рейсы и пропал без вести, например. Были же такие истории, полно. Где его там сам пропал или кто-то, не дай бог, да, убил. И девочка вот потом выросшая, у нее вот эта кошмарная история, что я сейчас, вот он мой любимый, а он может уйти за дверь и не вернуться. И она начинает его бесконечно контролировать. А он как говорит, слушай, ну что-то не то происходит, ты что мне звонишь, что по 25, а я на совещании. Ты что, не мог ответить? Ну и там начинаются очень неприятные такие штуки. Они берут книжки психологические, они идут к психологам, они слушают, не дай бог, в интернете всяких психологов. Вот, я там сама сейчас вещаю, да, но тем не менее, ну есть такая, знаете, все-таки Когда вы слушаете короткие ролики в интернете, это все равно такое, знаете, вырывание из контекста, то есть все равно надо внимательнее это изучать и все, или ходить к профессионалам, да. И поэтому, наслушавшись вот этого всего, они пытаются это как-то очень неуклюже применить к своей жизни, угу. ссорятся, не могут договориться, и очень много из-за этого разводов, недовольства друг другом, или попытки чуть ли не линейкой мерить, там, вот, где мои границы, твои границы, да, вот это вот, это вот, вот это уже ты уже зашел, потому что не было нормальной модели перед глазами, как надо. Они не видели здоровых отношений, к сожалению. Потому что семьи, если мы возьмем вот, там 100% семей, там, дай бог, 10% были сформированы вот в каком-то здоровом ключе. Остальные, как правило, вот именно это именно проблема была 90-х. Потому что сейчас в основном, вот я уже сказала, 21 век рожденные детки, они как раз из хороших более-менее семей, и у них более вот этот надежный тип привязанности, у них уже гораздо меньше тревожных. То есть прям это замеры делались специально, их прям опрашивали, и вот это не только у нас, хотя 90-е были в России, да, но вот в Европе, в Америке там похожие истории, там тоже очень много тревожников. А у нас прям четко они сейчас все переженились, родили детей, развелись уже очень многие. Во втором браке пытаются выстроить по-другому эти отношения, но как, они не понимают, потому что они не знают, как надо. Потому что очень четко в момент стресса, скандала включаются вот эти вот неосознаваемые паттерны поведенческие, да, то есть то, что я делал когда-то в детстве, или я видел, как мои родители это делали, я невольно начинаю, ну, как бы повторять и не понимаю, как надо по-человечески это все-таки договариваться.
Слушай, один раз батюшка в программе сказал, что когда человек приходит к психологу, например, говорит, что у него проблемы с женой, то в этот момент для психолога жена становится проблемой. Он начинает ее решать. Или наоборот. Вот. Но вот это вот привлечение психологии в жизнь молодой, еще не осуществившейся семьи, оно, с одной стороны, как бы вроде нужно, да, ведь ты сказал, что это проблемы психологические, но с другой стороны, такое ощущение, что оно еще более осложняет какие-то моменты, потому что вот ты сказал, линейка мерили границы. Это прямо вот самое главное, что, о чем сегодня хочется поговорить. Вот это вот глобальная независимость, я такая цельная личность, у меня границы, я независимый. И, в общем-то, вот, не знаю, может быть, с высоты моего, в общем, совершенно невысокого никакого не пьедестала, а может, я вообще говорю ерунду, но мы все очень зависимы друг от друга. Вот, и измерить вот это, насколько ты зависим и насколько ты независим, это, наверное, очень сложно, особенно вот тем людям, о которых ты говоришь. То есть вот очень хочется поговорить именно о таком каком-то срединном, что ли, пути. Мы же все время говорим, что нужен царский путь, нужен срединный путь. Иначе вот ты всю жизнь будешь с этой линейкой ходить, да, на границе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
И вот об этом сейчас хочется поговорить с нашим психологом Евгением Ульевым, психологом-богословом. Жень, вот что ты про это можешь рассказать?
Ну, тут как раз вот эта мера, она вырабатывается только практически. То есть ее нельзя вот теоретически как-то придумать и сделать. Ее только в практике. И каждая же пара уникальна. То есть вот каждый, вот два человека, мы же никто не... Да, есть какие-то общие закономерности, но тем не менее, вот как конкретный вот мальчик с конкретной девочкой, им нужно учиться вместе жить, договариваться. И сначала, когда люди встречаются, влюбляются, есть такой момент идеализации, да, когда вот, ну, это, если хорошая, там, сильная влюбленность, это 2-3 года, да, когда вот прям все хорошо, все мы любим друг друга. Обычно в нормальной ситуации люди в этот момент женились и заводились детей. Угу. Вот так биология предусмотрена. Всё,
и что-то менялось.
Ну, как-то уже как-то шло, как бы уже шло срастание, да, уже вот ребенок, я, диада это двое, триада это уже трое, да, ребеночек появляется. Оно как-то естественным процессом жило, да, и возрастало уже, срасталось, укреплялось. Хотя, конечно, браки и распадаются, когда появляется ребенок, тоже такого полно и было, и сейчас это есть. Задача, чтобы в момент. А сейчас, поскольку поздно зовут детей, да, рождают, и получается, что вот эта диада, она на вот этой идеализации сходится, Сначала все прекрасно, хорошо, вот они там все границы померили, съехались, там начали вместе быть, даже, может быть, поженились, да, хотя сейчас, к сожалению, мало ли пара женится, вот, но тем не менее, что, как сказать, как моя бабушка говорила, что у людей ведется, то нас не менется, то есть вот как есть, так есть, то есть вот я знаю, что очень многие родители переживают церковные за это, и я прям скорбь их разделяю, как вот православный человек, но, к сожалению, вот здесь мы где-то тоже должны какое-то терпение проявить, потому что я просто знаю ситуацию, когда прям насильно начинают заставлять, вот эти женись или иди что-то делай, дети упираются, дети не хотят, они делают, ну, идут в противоход. Поэтому да, тут да, очень да. деликатно. Если уже вот... И пока нет сожительства, конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы все было чисто в браке, в венчанном и все как положено. Но если вы уже, так сказать, пропустили этот момент, а его очень легко пропустить, то что дело молодое, возможностей огромное количество, сейчас понимаете, да, они нас не слушают, они живут свою взрослую жизнь, вот. И тут важно вот проявить деликатность, любовь, чтобы это, так сказать, честным пирком да за свадебку, чтобы это пришло каким-то естественным порядком хорошим. И дальше им надо договариваться, вести какой-то совместный быт. И тут, конечно, хорошо бы им проявлять вот это терпение, смирение, любовь, потому что, конечно, они ранятся об свой эгоизм. Два эгоиста все равно приходят, это нормально. Потому что ребеночек, мы его опекали, мы его любили, мы ему много чего давали. Естественно, там эгоистическая часть, она довольно большая. И он
мы этим... много чего давали. Вот это, да, слова,
конечно, которые... конечно, уже был там. Ну, мы все, у нас все равно детоцентричные семьи. Вот, ну, ничего мы с этим поделать не можем. Даже многодетные семьи, вот 8 детей у нас, да, да, конечно, у них, ну, много, как сказать, им надо было двигаться, да, появлялся маленький, надо было подвинуться. В любом случае, там твое место было занято, да, кумира, идола, да, не дай Бог. Но, тем не менее, все равно мы все посвящаемся детям, очень много ими занимаемся.
Помню, что наши родители были очень заняты, не могли посвящать.
Да, да, мы то как раз те самые, да, которые вот мы-то своим детям все додадим сейчас. Все да. вот и мы им купим, и все книжки прочитаем, и все фильмы с ними посмотрим и так далее. Да? Опять же, другая, да, как маятник в одну сторону качался, сейчас в другую качнулся. Вот. И вот эти детки очень сильно любимые, хорошие, чистенькие, образованные, замечательные, они как бы вот пытаются потом строить какую-то семью, а им очень сложно это делать, угу. потому что, а я, а мне, а ты вот это там сколько картошки почистил, а я вот это тоже не хочу делать, а ты тоже делай. Они пытаются какие-то партнерские, сейчас я вот сколько наблюдаю, молодежь, они пытаются в партнерские отношения идти, в какое-то равноправие, да, то есть каждый мужчина может тоже там и памперс ребенку поменять, там, да, и убраться в квартире и так далее. Ну, может быть, это неплохо в современных реалиях, как бы, потому что нету тяжелой какой-то, вот если 100-200 лет назад было понимание, да, что был тяжелейший мужской труд какой-то, который женщина точно не могла сделать, да, и это была мужская часть работы, и была женская работа, да, там тоже кухня, там детки и так далее. То есть это люди в этом рождались, это было нормативно, и в этом не было никаких проблем. Сейчас все смешалось, сейчас уже все на равных, но при этом интересно, что архаические ожидания остались. То есть все равно девочки ждут, что мальчик будет содержать, мужчина будет содержать семью. И, кстати, сейчас есть достаточно браков, где женщины довольно много зарабатывают или столько же, или больше, чем муж. Угу. И это сложно пережить, потому что у женщины какое-то внутреннее чувство неудовлетворенности в этом браке появляется. Она как будто бы вот, как будто я пашу. Понимаешь, да, я как будто на мне пашу. То есть я вот прям сколько общаюсь, я вижу, что женщина как будто ей сложно это пережить, что у нее больше, чем у мужа. Хотя всякие же бывают обстоятельства, и современная экономика так устроена, что есть целые области, где женщины прекрасно себя чувствуют и замечательно делают карьеры. Ну вот, поэтому тут важно вот этой молодой паре пройти вот в период идеализации, вот обо всем договориться, ты это делаешь, я это, мы вот так договариваемся, мы вот так спорим. Не надо бояться каких-то конфликтных ситуаций, потому что я знаю, что люди есть, которые ужасно боятся конфликтов, и они вот прям избегают их любой ценой. Все, я сделаю все, что ты хочешь, только не плачь, да, вот это, вот, знаете, как ребеночек, который плакал, и в браке очень часто один из, неважно, муж или жена, по-разному бывает, начинает капризничать, обижаться, молчанием наказывать. Например, вот тревожный, да, он не может выдержать молчание, ему физически от него плохо. Uh-huh. А избегающему очень легко этим молчанием наказывать. Легко, потому что он привык. У него паттерн поведения был замолчать, спрятаться и свои дела делать, пока мама с папой там чем другим занимаются. Да, я убежала, и меня никто не трогает. Вот. А тревожный, он будет его догонять. Это начинает у нас убегающий, догоняющий. Да, история про, что там сделай, как я хочу, или ты что, меня не любишь. И там очень сложно бывают конфликтные ситуации. Их, конечно, лучше решать. в спокойном состоянии, не кричать, не скандалить, да, какие-то вещи можно, и даже в переписке можно, сейчас мессенджеры есть, да, если вам тяжело договариваться вот в эмоциональном плане, если вы тут же уходите там, припоминаете друг другу что-нибудь, ах, вот ты, а я, уход в эмоции очень вреден. То есть все-таки надо больше как-то, ну, включать какую-то разумную часть, да, кору головного мозга, и давай договариваться.
Ну, вот. Как письма, да, все призывают письма друг другу писать?
Ну, и мессенджеры сейчас, конечно, письма не пишут.
Ну, понятно,
через,
нет.
Да, но это полезно, потому что в письме все-таки вы можете, во-первых, сформулировать, что вы хотите, это важно, потому что в эмоциональном разговоре вы просто начинаете кидаться, цепляете друг друга эмоции, а не, ну, какое-то слово один человек сказал, да, например.
Точно,
даже,
да.
Может быть, он какой-то ругнулся, да, не дай бог, ну, он не имел в виду ничего, он просто вот на эмоциях сказал. Второй цепляется, ах так, ты меня обидел, как ты про меня сказал, и потом это слово может крутить там годами. Он мне сказал такое, а первый уже забыл, что он там сказал, у него вылетело, и все, привет. Понимаете, тут вот эти вещи, они такие сложные. И надо, вот когда ты пишешь, да, вот ты записал, я хочу то-то, то-то, то-то. И тут надо включать вообще такую разумную часть, переговорную, да, что, во-первых, не все твои условия, даже если ты все расписал, такой молодец, не все могут быть выполнены. Тут включайте, вот мы сейчас все погружены в политику, в дипломатию, да, мы скроллим новости, кто с кем договорился. Понимаете, одна страна выкатывает одни требования, другая другие, и мы где-то посередине договоримся, да, вот хорошо, мы хотим вот это, вы хотите это, давайте договариваться, да, мы вам вот это уступим, а вы нам вот это уступите. Вполне в семейной жизни это абсолютно рабочая стратегия, когда мы каким-то, я тебе здесь уступлю, я тебе здесь уступлю. Потом не надо требовать от другого человека, да, вашего, ну, скажем, супруга или супруги, да, не надо требовать того, чтобы он прям немедленно, вот почему такая иллюзия, что я же ему сказала, почему он это не делает? Ну, потому что невозможно поменяться в один день. Он привык определенным образом поступать. Например, у него в семье не было принято предупреждать, что я ушел, я пришел, куда я пошел. Не принято было. Вот закрывали дверь, уходили молча, и все. Потому что разные бывали ситуации. Может быть, он вырос в семье, где папа там говорил: лучше вы не будете знать, куда я пошел, чтобы там не выдать, например, да, чтобы меньше знаешь, крепче спишь, да, чтобы вы не переживали. Мало ли, какие у него там дела могли быть, да, и так далее. И он привык. А жена, например, пытается, например, говорит, что тебе трудно? Вот ты пришел, что тебе трудно писать, что я же волнуюсь. Вместо того, чтобы работать со своей тревогой, со своими переживаниями, вот у меня поднимается волна, почему тебя должен другой человек постоянно успокаивать? Ты маленький, что ли? Учись успокаиваться сам. Как правило, вот когда ты говоришь это человеку, он прям удивляется. Я должен успокаиваться. Да он должен меня успокоить и 10 раз мне подтвердить. А, к сожалению, у тревожного типа привязанности, понимаете, ему всегда мало, он ненасытим. То есть вы 5 раз ему отправили смс-ку, он придумает себе, потому что он очень много придумывает, тревожный, у него богатейшая фантазия, в которой только на плохое работает. Он никогда не придумает, что у вас все хорошо, вы прекрасны, здоровы, идете с большой зарплатой, купили вкусный торт, идете домой. Нет, там будет больница, скорая помощь, понимаете, да, все пропало, то есть там всегда будет негативная история. Причем у тревожника какая проблема? Он себе это придумал, в это поверил, и для него это уже реальность. И когда у вас этой реальности нету, потому что вы же не можете его мысли читать, да? Другой человек говорит, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Я был на совещании, телефон отключен. Ты 3 часа что, не можешь посидеть без смс-ки от меня? А там за 3 часа все. Все уж, все случилось.
Уже все больницы и морги объездили.
Все больницы, морги, да, это самое... Помнишь, «Блондинка за углом» такой старый был фильм, когда она рыдала и говорила... Не помнишь, что этот момент ужасно смешной, там Дугилева играет прекрасно. Они только-только у них начался роман, Миронов играет вот ее как бы мужа, за которым там замуж вышла, и они только там, они, по-моему, первый раз поцеловались, и она начинает рыдать. И он ей говорит, что случилось? И она говорит... Мы же с тобой поженимся, ну, это мы сделаем, Светка свадьбу сделает. Ну, помнишь, она там, у нее же все схвачено, да, везде, да, она же там в торговле работала. И вот мы родим сыночка, и вот там, а он же такой будет хороший, ну, институт мы сделаем, он закончит, а потом там пожар, и он войдет, он же герой, он там погиб. И она начинает рыдать, что какой-то сыночек, которого вообще в природе нет, понимаешь, он погиб на каком-то пожаре.
Ну, это классика, да.
Понимаешь, да, и у нее это все уже случилось, все. Понимаешь, он еще не успел даже понять вообще, что происходит. Вот это классическая история вот про тревожную привязанность, понимаешь? Поэтому им очень сложно таким ребятам договариваться. Там целая система договоренности должна
быть.
Письменная, записывать надо, потому что, чтобы, ну, понимаешь, как бы, вот как, я говорю, как политический договор. Устные не принимаются, потому что все позабыли, опять пошли по старым граблям ходить любимым, как привыкли вести себя, продолжают. Ну и требует изменения от партнера, что вот он пусть меняется, он пусть меня понимает, а я вот такая, ну что я могу сделать?
Слушай, ну ты очень точно подметила, что вот это поколение 80-х, 90-х выросло в атмосфере, где очень важно было карьера и деньги. Да, потому что... Как объяснить-то? С возрастом ты начинаешь понимать, что это не самое...
Это не делает тебя счастливым.
Это не делает тебя счастливым, вот, правильно. Вот, но есть вот такая уже схема внутри, да? Ее же невозможно разрушить. И люди все больше работают. При этом я замечаю, что все больше на самом деле и болеют. Потому что очень много работать, тоже нужно чередовать работу и отдых обязательно, да. И вот каким-то образом возможно эту схему как-то подкорректировать, сказать себе, что вот очень важно, знаешь, иногда вот просто идешь к озеру по косе, да, видишь этот закат и думаешь, я миллионер.
Да.
А я не миллионер. Это очень мягко сказано.
Нет, в духовном плане.
Я сейчас чувствую миллионер, понимаете, потому что мне это дарено. Да,
и ты можешь это увидеть.
Да, кто-то сидит в офисе и бесконечно зарабатывает как бы денежку, ну, что тоже как бы по жизненным ситуациям бывает, и не может этого.
Ну, это не делает человека счастливым.
Ну, вот как объяснить?
Детям
как это ломать вот эту схему? Или ее не надо ломать? Или это вот человек должен сам до этого дойти, как
мне кажется, можно, когда растет ребенок, да, или дети, да, там есть несколько детей, то учить их это замечать. Даже если у вас взрослый ребенок, это же тоже можно вот про этот закат поговорить, сказать, смотри, вот давай замедлимся, давай вот посмотрим в это окно, давай с тобой увидим, что вообще-то вот это делает нас счастливыми вот здесь и сейчас, да, что вот мы, ну и опять же говорю, Божий мир, это вот просто это же еще одно Евангелие, да, вот вокруг нас. Мы сейчас совершенно перестали его замечать. Да, вот в этой суете, в каких-то эмоциональных перегрузках, в тревоге, а это просто вот, ну, лечебница рядом с нами, да. В любом городе у нас невероятной красоты страна. Одна из самых красивых стран мира – Россия. Тут это надо тоже понимать, да, что мы невероятно счастливы, потому что, ты путешествовал по Европе и знаешь, насколько она маленькая. После России тебе вот эти расстояния, когда через час ты в другой стране, ты думаешь, что? Понимаешь, да? У нас менталитет абсолютно другой. У нас вот эти просторы гигантские, мы просто внутри, у нас какая-то матрица, вот русский код у нас какой-то в голове, что страна большая, красивая, поля, луга, там водопады, невероятные, ну, у нас есть все в стране. Горы, пустыни, да, озера, моря, все, что хочешь, вот все, что вот в мире существует, все можно найти в России абсолютно. И вот это наш огромный потенциал для любви, для того, чтобы вот на этом, как сказать, природном богатстве успокаиваться, договариваться, да, на эту природу выезжать. Спасибо, что у нас у всех есть дачи. Мне поэтому кажется, что мы так все держимся за эти дачи, все ездим, да, никак эти не могут сотки свои, да. Я понимаю, что это крестьянское прошлое у всех, да, ну, я имею в виду наших предков, потому что все, в основном все из крестьянских пород, породы крестьян у нас у всех основная. Вот, и тут очень важно вот не пренебрегать этим. Вот сейчас у нас прекрасное лето, чудесное. Ну, вот замечайте эти закаты, рассветы, встречайте, договаривайтесь. Вот на природе очень сложно поругаться, мне кажется. Вот честно. Вот в квартире в какой-то замкнутой, в городской, гораздо легче ругаться, чем в каком-то природном сообществе красивом. Пользуйся этим всем. Замечайте, любите. Детей надо этому учить. Вот прям показывать ребенку, что смотри вокруг тебя, какая красота. Чтобы он учился замечать это все с рождения.
Я думаю, что можно учить даже в каком-то более взрослом возрасте, потому что, ну, как бы красоту не поздно замечать никогда, даже если твоему ребёнку.
Мне кажется, это ресурсы огромные. Мне кажется, вот наполненный человек, понимаешь, ругаются люди тревожные, замученные, усталые. Вот эти деньги и бизнес там, или какие-то карьерные вещи, Ну, они, конечно, дают какую-то радость, когда ты получилось, да, что ты заработал, еще что-то, но есть же какой-то момент, когда, ну, все, ну, если ты закрыл более-менее базовые потребности свои, да, там, жилье, еда, а сейчас довольно быстро это все можно закрыть. Да, может быть, тяжело взять ипотеки, еще какие-то вещи сложно, но в таком все равно, как бы, мы не знаем никого из наших знакомых, кто там, ну, на улице живет, да. Да, у нас, наверное, есть люди, которые без определенного места жительства, но основная часть людей живет, у них есть жилье, у них есть питание очень вкусное, разнообразное на все, так сказать, вкусы, да, одежда очень доступна. Сейчас все равно вот эти базовые потребности, они закрываются легко. Понимаешь, сам, ну, прикладывай силы, работай, и у тебя будет все, что более-менее такое нужно для жизни, будет. Да, конечно, избыточное потребление требует больших вот этих затрат, трудозатрат, но точно.
Вот, да, вот про избыточное потребление тоже очень хорошо, что подсказала мне мысль, и мы вернемся к этому разговору. Напомню, что у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем. Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей. У микрофона Анна Леонтьева. И я всегда пользуюсь случаем, чтобы в этом светлом вечере поговорить о каких-то сложных проблемах. Мне кажется, что вот та проблема, которую мы сейчас с тобой обсуждаем, проблема, ну, сложности в создании семьи у поколения там 30 плюс-минус, она довольно серьезная. И потрясающе, что в первой части программы ты, опять же, как у тебя получается, дала такой простой и очень практичный совет, вот, обращать внимание на красоту Божьего мира. Вот мы очень много об этом говорим с мужем, потому что вот я же не родилась в 80-х, 90-х, гораздо раньше. Но все равно, вот, наверное, да, вот настал как раз такой период, когда нужно было зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги проще всего было в какой-нибудь иностранной компании. Поэтому все окончили какие-то университеты, там какие-то получили специальности и пошли работать в иностранной компании, кто мог. Просто потому что, ну, деньги нужны были. И, ну, я, правда, очень легко бросила из иностранной компании, когда...
И не расстроилась.
Когда понесла своего первенца,
да-да-да. Я не расстроилась,
система приоритетов была абсолютно выстроена, да. Вот. Мы с мужем очень часто говорим о том, вот как важно не только, как это, ну, закрытые базовые потребности, как важно вот то, о чем ты сказала в конце первой части, не создавать себе вот этих гиперпотребностей.
Ну,
да, например,
избыточное, зачем?
Слетать, не знаю, на Филиппины на 2 недели. То есть, ну, это я как бы от балды, да, что называется, беру пример. Но это заложено в программу людей, которые, вот, так сказать, живут этой карьерой. Нужно обязательно слетать. Ну, не на Филиппины, так на Бали.
Ну, сейчас уже этот мир уходит, на самом деле. Вот он был, да, нулевые, десятые, это все прям очень-очень всех прям заряжали, да, что постоянный отпуск и за границу надо было ездить. Ну, мир меняется. Вот последние новости, нас уже обещают вообще виз Евросоюз лишить всех россиян, да. Вот. Ну, неважно. Я говорю, у нас гигантская страна, можно по ней путешествовать сколько хотите, понимаете. Первое. Второе, это момент вот этого избыточного потребления. Тут очень важно, что это никогда не сделает вас счастливыми. Вот это прям очень четко надо понимать и до детей тоже доносить. Потому что, смотрите, вот растет ребенок, вы ему говорите, там, старайся, учись, пятерки, домашку сделай, там, сдай все экзамены. В принципе, вы хотите, чтобы он поступил куда-то, закончил что-то очень престижное и выстроил тоже вот эту карьеру. То есть смысл вот этих хороших оценок в чем, чтобы как бы дворником, не знаю, ты дворником, знаешь, да, пугали раньше детей. Сейчас уже роботы у нас все пылесосят там, да, и так далее. И получается интересная вещь. Ребенок как бы, у него нет приоритетности семьи и ценности отношений. И вот, может быть, поэтому вот это поколение никак не может договориться внутри своей семьи, потому что они с легкостью их разрывают, нарушают, оскорбляют друг друга, как-то как будто не ценят свою семью. Поэтому столько разводов и так далее. Тут надо вот эту ценность другого человека, его тоже это надо взращивать. Вот у меня есть фраза, которую мои дети очень хорошо знают. Когда вот они ссорятся, маленькие, они приходили, машинку он мою взял, мама он у меня... Ну, вот это вот, знаешь, все время дележка. Потому что ребенок рождается, он начинает тут же там мое, твое, подвинься, ну, это залог. Сложность у нас, да, и я всегда говорила, никогда не ставьте отношения ниже вещи, то есть если вещь или человек и отношения, всегда выбирай человека отношения, никогда не выбирай деньги или там, ну, моё, твоё, уступи. Если есть возможность сохранить хорошие отношения с человеком, то вещь не должна, ну вот берем классическую историю, умирает, например, родитель и остается наследство. Можно остаться, примириться, да, там, уступить что-то, еще что-то, но остаться в мирных, здоровых отношениях, братских и сестринских. Угу. А можно переругаться. Да, может быть, это даже квартира какая-то очень ценная, да, мне не знаю, какой-нибудь сервиз там саксонский, там, хрусталь, что там оставляли наследство. Но это не стоит. Это не стоит того. Мне повезло, я когда была совсем маленькая девочка, мне моя мама дала такой урок удивительный. Мы шли на кладбище, у меня умер дедушка, я его очень любила. И, а так получилось, что моя бабушка довольно молодая умерла, и он вскоре, как, ну не вскоре, там через несколько лет, он еще тоже был не очень старый, и там, ну, второй был брак, очень короткий, очень такой не очень счастливый, там такая, прям конкретно из-за денег женщина вот вышла замуж, там делила все эти сковородки, квартиры, там, ну, такая, знаешь, ужасающие разборки были, вот дедушка тоже как-то быстро очень умер, вот, и история такая, мы с мамой идем на кладбище, а эта женщина идет с кладбища. Но поскольку это был очень какой-то там большой какой-то праздник, народу было очень много, то есть не так, что мы прям столкнулись с ней, но она проходит мимо нас. То есть мы ее видим, она делает вид, что она нас не замечает, потому что она устроила безобразную дележку всего, что только можно. Она втихаря продала дачу, которую бабушка там строила, все силы в нее вложила. Она втихаря продала и подделала документы, чтобы не отдавать... Ну, по тем временам, ну, чтобы ты просто понимала, 10 тысяч рублей – это очень большие были деньги сейчас. Мне даже сложно перевести на современный аналог. Это прям при зарплате 100 рублей, понимаешь, да? Она сделала документ, что она там не 10 тысяч, а 3 стоит, и поделилась делили между всеми наследниками, там нам досталось как бы 1000 рублей, которые она не захотела нам платить, рассказала, что у нее нету, и нам несколько лет приходил такой перевод, как бы вот это откуда-то вычитали с ее какой-то зарплаты, и нам эти годами эти деньги приходили. Ну, слава богу, это нам помогало, потому что мама моя тоже была вдова. И получилось так, она идет, эта женщина нам навстречу, мы ее видим, она с нами не здоровается, она так отворачивается от нас демонстративно, не хотела с нами иметь никаких дел, хотя мы с ней не ссорились, ничего, мы ей ничего не предъявляли. Меня мама как-то учила, вот, ну ничего страшного, ну, мы без этого переживем. И мы проходим мимо, я как-то, видимо, так сказать, какое-то любопытство проявила, потому что мне там, ну, 7-8 лет, там, 9, может быть. А мама говорит, вот смотри, доченька, вот не устраивала бы она эти дележки, мы бы сейчас так радостно обнялись бы с ней, поздоровались там, вспомнили бы дедушку, может быть, там поплакали бы, там помянули бы его как-то. И она бы получила, она очень одинока, эта женщина была, у нее не было ни детей, ни внуков, никого. И говорит, мы бы были ей вот как семья. А так она, видишь, идет одна, никому не нужная, вот с этой могилы, и не хочет даже с нами общаться. Вот никогда не делись ни с... Вот идет к тебе, не хотят с тобой люди, ну и бог с ними, уступи. Зато ты будешь вот с нормальным чувством, да, у тебя не будет чувства вины, у тебя не будет чувства там, что ты что-то такое схватил и вот держишь это вот, и никому я это не дам. Понимаешь, да? То есть никогда нельзя людей менять на деньги. Вот это моя базовая вот установка, я все время это детям транслирую постоянно. Я говорю, дети, не дай бог поссориться над гробом мамы с папой, устраивать разборки, кто кому чего там досталось. будьте вот этой... У нас же сказка есть, этот вечный Иванушку-дурачок, да, которому жар-птица потом все с коньком-грубунком все дадут.
Или даже когда кот достался, помнишь?
Конечно, прекрасная сказка классическая, да, мельница, да, да, да. Сапоги и кот, да, да, и кот, и вот это прекрасная, хорошая история про то, что все будет, если
ты... Слушай, она прям по-другому для меня раскрылась, эта
да,
сказка,
да, да,
здорово.
Это важный вот этот момент, никогда нельзя... менять на какие-то вот, ну, материальные блага, человеческие отношения. Это очень важно. То есть мы должны всегда выбирать человека, любовь к человеку. Да, иногда кажется это совершенно несправедливым, но я вас утешу. Мои любимые истории про Иисуса Христа, которому не досталось никакого наследства. Это, кстати, доказывает, да, вот католики пытались там приделать братьев и сестер, да, что там у них же своя история с Богородицей. А то он же остался без наследства. Это как раз о том, что его не считали родным сыном Иосифа. И если я не ошибаюсь, апостол Иаков, который брат Господень, он как раз переживал потом, у него было такое сокрушение, вот есть предание об этом, что он как бы вот, зная, что обделили Христа. Он же, помнишь, говорит, я не имею где головы подклонить, да, и лисы имеют норы, и птицы имеют гнезда, а сын человеческий не имеет где головы подклонить, потому что у него не было ничего. Его оставили бомжом, извините, у него не было. Поэтому он и Богородице сказал, Иоанн Богослов, это твоя мама, а это твой сын, да? Потому что ему надо было устроить маму. Мама работать не могла пойти, такие времена были, и жить ей было негде. Понимаете, он ее к себе забрал. Это очень важный момент. Хотите подражать Христу, начните с того, чтобы не хватать, так сказать, не вырывать кусок изо рта другого человека.
Вот это очень важные вещи, которые ты говоришь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей. Ты знаешь, вот под твой рассказ про то, что не надо менять людей на деньги или отношения на деньги, есть такая фраза «Квартирный вопрос очень испортил москвичей», но она сказана давно, да, и сейчас, мне кажется, она все растет так же, как растет стоимость жилья в Москве, например. Вот. И самая такая точка вот скандалов, преткновений — это как раз жилье, квартира, какая бы она ни была. И вот у меня есть знакомая, которой 5 детей, и она очень гордится тем, ну, в хорошем смысле этого слова, что 3 старших сыновей она уже поженила, как она говорит, увенчала. Вот, но она, конечно, не делала этого впрямую, то есть она не говорила «вы обязаны», но она сделала, например, такой непопулярный жест, вот сейчас даже не все поймут, о чем речь. Ну, там осталась квартира, которая, дорогой сыночек, значит, в ней поселился. Вот, и моя подруга, он, так сказать, уже там полюбил девушку, моя подруга сделала так, что она оформила квартиру на обоих.
И на него, и на нее.
Да. Я говорю, зачем? Она говорит, ну, им сложнее будет так развестись. Им придется делить эту квартиру. У них хоть какое-то будет препятствие. Но это же, понимаешь, это же очень редко какая мамочка может сделать. Потому что вот, ну а как? А вот если они будут разводиться, а вот кто будет делить эту квартиру? Понимаешь, да? Ну, тем более, что, как правило, все-таки, ну, благородный мужчина, он может только собрать чемоданчик и уйти из этой квартиры. Он же не может отнять у жены там, тем более,
свои дети. Ой, к сожалению, Анечка, отнимают беззастенчиво. Увы, вот это поколение 90-х, там, особенно, говорю, вот эти избегающие типы привязанности, это прям такой тяжелый случай, когда человек обрывает все контакты и уходит, все. Ребенок, не ребенок. Вот просто он поворачивается и уходит в закат. Он ни алименты не платит, ничего. То есть как там бедная эта жена должна потом управляться, там 2, 3, 5 детей. И ко мне женщина приходит и говорит, как, ну это же его дети, ну столько лет в любви, что не так, почему? И я говорю, вот представляете, вот есть такой ужасный момент, что вот у этого человека, у него вот как бы он может это отрезать. Это ужасно. Это просто ужасно, им надо каяться этим людям обязательно. Ну, это редко же делают церковные люди, но тем не менее в церковной среде это есть, вот это вот как-то удивительное какое-то поведение, как, мне кажется, даже животные себя так не все ведут. Ну, кто-то, наверное, тоже так может сделать, да, в животном мире. Но вот так вот бросить жену с детьми и делай, что хочешь, и выживай, как хочешь, и я пошел свою новую жизнь строить, да, и все. Вы мне надоели, я устал, я это не хотел, и все. И как жена должна все это делать?
Слушай, ну а родители вот таких взрослых детей, они могут вообще, должны, имеют право каким-то образом участвовать? Вот хотят, чтобы семья была сохранена, но при этом, да, очень часто мамочки говорят, ну вот она им, конечно, она его недостойна, или там наоборот.
Ну, отец Дмитрий Смирнов еще, как бы он такой прям тоже из его опыта большого пасторского, вот он очень ругал матерей, которые отрывают, ну, как правило, с сыновьями редко. Ну, мама, теща тоже классика, да, которая дочке говорит, мы справимся, пусть идет куда хочет. Это тоже распространенная история, когда мама сама тоже с неудачной семейной жизнью по разным причинам. И дело даже не в том, что жизнь была неудачная, а она не научилась общаться с мужчиной, она не научилась уступать, там, ставить его на главное место, да, вырабатывать вот эту систему договоренности внутри брака, она не умеет. И она, дочка, говорит, да бог с ним-то, пусть идет, да еще он тут будет что-то такое, да мы прорвемся.
Очень, да, классика.
И все, это классика, да. И такая же есть классика мамочка, свекровь, да, которая сыночка, женщин много, жен много, а мамочка одна. Это классика тоже.
Но классику не берем, да, такую карикатурную классику.
К сожалению, Ань, это не говорю, вот это прям этого столько, да, много. Дорогие мои мамы взрослых сыновей и дочерей, все-таки лучше укреплять браки, и молитвы матери укрепляют дома детей, да. Все-таки молитесь, потому что любой развод – это трагедия, особенно если внуки, если есть. Там трагедия, вот вроде бы, да, ушли, разошлись и даже друзьями остались, но для детей это рана, которая не заживающая будет.
Ну вот, знаешь, рассказывал, по-моему, отец Фёдор Бородин рассказывал, как муж ушел из семьи и приехал к родителям, но это я вот продолжаю вопрос про родителей. И, ну, вроде как сначала они не поняли, что произошло, там посадили его ужинать, и вот когда он объявил, что он ушел из семьи...
Да,
папа сказал, встал и убирайся
отсюда. И да, выбирайся.
Ну, то есть вот таким образом родители могут.
Ну, раньше в деревнях так и делали. Мне вот еще мои бабушки рассказывали, потому что молодые, естественно, ну, всякое бывает, да, милые бронятся, только тешатся. И вот эта история, что дочка вернулась, ну, я могу рассказать, я для радио удобно, это неудобно рассказывать, это прям вот история из моих там прапрабабушек, дедушек, там, когда дочка там поругалась с мужем, с молодая пришла, и мамочка ее поддержала, накормила, приходит с работы ее отец, да, получается, да, и жена сидит с дочкой, вот они. И вот оно, он такой-сякой, да вот он так, ага, вернулась, да, ага, спать-то где-то ее положено. Ну, вот тут вот подвинемся, да вот тут она ляжет, он говорит, а мужика-то ей кто, мне к ней ложиться-то или что? Мужик-то, она же баба уже вернулась-то, не девка. Очень грубо подходили, но они говорят, а что делать-то теперь с ней? Ты кто, где, как, что ей делать-то с ней? Они очень прям спокойно, без скандалов, выгоняли эту дочку обратно. Муж, не жена, все, давай, топ, и договаривайся, учись. И дочка вот эта вот вынуждена была договориться, как-то с ним понять, как надо, как не надо. Потому что, конечно, если всегда, ну, принимающая мама, давай возвращайся, да бог с ним, да, ну, и никогда не договорятся, не научатся. Понимаешь, потому что есть в любой семье в самой замечательной, идеально подходящей друг другу люди, но все равно будут какие-то стычки, противоречия, там, ну, потому что уклад разный в каждом доме, абсолютно своя история. У кого-то соль, у кого-то сахар, у кого-то там масло, у кого-то, наоборот, без масла готовят. То есть какие-то мелочи, на которых все равно люди потом будут сталкиваться и говорить, ой, а почему у вас так, а у нас не так. И надо везде это вот как-то договориться, как-то сгладить эти углы, а это очень сложно в молодости. Все эмоциональные, все такие обидчивые, всем. Я же права, а он не прав.
Но еще знаешь, как вот дети взрослые говорят, что когда вот распадается, да, семья, и родители, например, ну, очень переживают, а им говорят, ну, а ты должен был меня поддержать. Ты же мой родитель.
Да.
Мне психолог сказал, ты меня должен был поддержать, а ты вон за него или за нее.
Очень сложная история, сама это прошла, у меня одна из дочерей в разводе, и я как раз встала на сторону зятя, прям грудью легла спасать семью, но у меня ничего не получилось, несмотря на всю мою психологию и всего на свете, вот случилось то, что случилось, и да, через 5 лет она, конечно, сказала, мам, да, ты была права, Ну, вот тогда мне нужна была твоя поддержка. Это сложная, очень сложная история, а не вот потому что, я говорю, тут и поддержать хочется ребенка, но когда он делает вещи, которые как бы, вот ты понимаешь, что он себе всю жизнь ломает, это очень тяжело поддержать человека в таком решении, понимаешь?
Ой, как я тебя понимаю.
Да, вот это вот сказать, деточка, иди, я тебя поддержу, а деточка в это время просто хряси всю семью поломала, понимаешь? Ужасно тяжело в этом отношении. Ну, как нас Господь всех терпит, я вот поражаюсь в таких ситуациях, думаю, вот как Господь нас всех поддерживает, любит, несмотря ни на какие наши вот эти вот упорства, вредность, там, грехи там, и так далее. Да, проявляем смирение. Где-то смиряться приходится, к сожалению, к огромному сожалению, смиряться, терпеть, вот, принимать как есть, но как-то свою позицию хотя бы, ну, потому что ребенок, понимаете, вот в разводе, там такой стресс у обоих, там так тяжело обоим, там так все это ломается быстро и как-то болезненно очень сильно, потому что все-таки это семья, живой организм, и когда идет развод, все-таки это разрыв, вот прям по-живому режут для детей, для всех. Это большая такая трагедия, поэтому тут прям надо быть мудры, как змеи, да, вот как в Евангелии сказано, да, и вот и в простоте, как голуби, вот такой любви, в терпении, в принятии, говорит, деточка, я тебя очень люблю, я тебя поддерживаю, ну, ты ломаешь себе жизнь, ангел мой. Мне вот прям, я аж рыдала, сидела с ней в обнимку, ну, вот, ну, не послушала она меня. А сейчас уже, когда прошло несколько лет, и я так смотрю на все это, и она все понимает, она все поняла уже, все, что не надо было этого делать. И я с грустью думаю, ну, какие-то свои университеты, какие-то свои, вот, ну, зато много покаяния, зато у нее много, как бы, вот, она как бы пришла к Богу через такую огромную скорбь, при том, что она была в церкви, да, она была воцерковленным человеком, но там было очень много гордыни. Я такая молодец, я. А вот этот весь слом получился, вот прям поломал. Все рога обломали всем гордым детям. Потому что, к сожалению, к огромному, это очень распространенная история про воцерковленных деток, которые выходят замуж, делают все правильно. Они такие молодцы. Все повенчались, все у старцев всех благословений получили, все здорово. А потом, когда они начинают надмеваться внутри, что я не такой, как прочие вообще все тут, угу. И они иногда, бывают падения очень тяжелые, потому что Бог не любит это все. Он говорит, нет, солнышко, слишком гордый ты, недостоин этого брака уже, не получится у тебя ничего. Не то, что он там специально делает, а человек в гордыне он начинает просто ну, сам разрушать отношения. Поэтому сложная очень тема с разводами, такая грустная, сложная, но, с другой стороны, поправимая, потому что через тернии к звездам молимся, читаем акафисты, благодарим за все Бога и за науку тоже. Даже такую грустную науку тоже благодарим Господа.
Ты знаешь, вот почему-то вспомнила произведение, пока мы с тобой говорим, оно вертится в голове Льва Николаевича Толстого, «Крейцерова соната», которое сначала оно было запрещено вообще, да, его не хотели печатать.
Ну, слишком,
оно
слишком соблазнительное.
Страшное, да, да, слишком да. Соблазнительное. Вот, но сейчас вот я перечитываю его и думаю, что Лев Николаевич просто довел ситуацию до предела.
Да.
Да, то есть он показал, как это может быть, если это довести вот два эгоизма, которые встретились, да, даже...
Никто не хотел уступать.
Даже да. Пятерых детей родили.
Ну, это полно такого, Ань. Я, может быть, у меня, знаешь, как у меня, может, такой, знаешь, деформация, что я ага. Все время вижу каждый день, понимаешь, на консультациях. Поэтому я вот насмотрелась уже на любое количество детей, и действительно накоплены бывают такие тяжелые противоречия даже в длительных браках, и в церковных, и в каких угодно, потому что с годами неразрешенные какие-то проблемы, и вот неуступ обиды. К сожалению, бывает, что люди привыкают, например, ну, грубоватость мужа, который ранит жену, она терпит, а потом в какой-то момент она уже вот все у нее стерлось там все уже до мяса, до крови, она уже не может в какой-то момент, все. А он уже так привык так делать, он даже не замечает, что, ну, он привык ее оскорблять, например, постоянно, или гадости говорить, или как-то там насмешки какие-то странные, да. Понимаешь, да? И наоборот, то же самое бывает. То есть это не только вот муж, там, плохая жена, все бывает. Бывает в браках накапливается прям вот сильно-сильно много боли, и если она как-то не уврачевывается, да, покаянием, любовью, разговорами какими-то, иногда эти разговоры с духовником надо проводить втроем, да, иногда со психологом семейным, потому что есть ситуации, которые как бы вот, психолог из опыта, да, я уже это вижу, и я как бы им подсвечиваю, что смотри, вот ты вот это сделал, а ты вот это. И они такие, ой, да, я даже не смотрел в эту сторону. Ну, потому что они привыкают к определенным вещам, да, и ранят и ранят друг друга. Я им механизм подсвечу, почему вот этот избегающий, да, вот с этим тревожным, что у вас происходит. Потому что тревожник боится и обижается, а избегающий искренне не понимает, что надо-то, что от меня, что я опять не так сделал. Что это тут все?
Очень, очень такая жизненная ситуация. И на самом деле действительно очень хочется, чтобы у пары был какой-то либо действительно очень мудрый духовник, либо какой-то очень верующий, мощный православный психолог.
Есть хорошие центры очень, есть хорошие программы. Вот, и батюшки делают, и книжки пишут. Изучайте, читайте, ездите на эти программы семейные. Там очень много историй, где вот надо починить. Вот не надо ломать все, все можно починить, везде можно договориться. Но было бы самое главное обоюдное желание, чтобы оба хотели сохранить эти отношения. Единственная проблема это когда один вот не слышит. Вот не хочу, вот или так, как я сказала, или никак, да, и все. Ну, тогда, к сожалению, иногда невозможно сохранить. Потому что если человек глухой, слепой и как бы упертый в своем эгоизме, как правило, это, конечно, эгоизм, потому что человек духовный, да, человек, который смиряется, исповедует гордыню, исповедует злость, гневливость и так далее, он все равно как-то ему Господь подсвечивает, что, слушай, ну тут вот надо потерпеть, а тут надо пожалеть, тут нельзя таким быть жестоким, да, или там у женщины, да, что нельзя столько скандалить, там, истерить, там, и так далее. То есть, когда идет движение, там все уврачевывается с Божьей помощью. А если кто-то вот один в гордыне, в такой, как памятник бронзовый, да, я прав, и все. А все остальные вот пусть подстраиваются. Так не получится, к сожалению.
Несколько очень важных вещей, которые хотелось напоследок отметить, о которых мы говорили сегодня в программе. И они очень парадоксальны, потому что мы говорили совершенно не об этом. Мы говорили о том, почему так сложно молодым людям там 30 плюс-минус создавать семьи. А советы от Евгении у нас следующие, что нужно созерцать красоту Божьего мира.
Наполняться, конечно.
Да,
конечно. Что... потому что ты расширяешь кругозор, ты не упираешься только в то, что тебе не нравится в другом. Ты видишь больше, шире, ты более развитый, ты спокойней, ты доверяешь Богу, и в таком состоянии с тобой очень сложно поругаться.
Ну и, конечно, важный момент, о котором тоже мы часто говорим, о том, что нужно писать друг другу письма, потому что...
Письма любви и благодарности не забывайте. Не только вот выкатывать требования, да, вот там ты мне это, я тебе вот это, а еще благодарность обязательно. В переписке, вот понимаете, если... вот я спрашиваю, например, у вас есть, я говорю, письма, сейчас все переписываются, да, я говорю, у вас какой-то в мессенджер есть? Они говорят, мы только по делу, там, только вот там купи, там, забери. Я говорю, а можно в эту в переписку по делу смайлик, сердечко, спасибо тебе, как хорошо, что ты есть в моей жизни, еще что-то, это же очень легко, и это очень маленькие вещи, которые просто могут там, другого человека, это же вот бесконечно елей на отношения, да, елей, который смазывает любовью.
Врачующий.
И вы привыкаете к этим нежностям, к этим вот, это накапливается, вы по чуть-чуть, и за 20 лет накапливается уже целый, так сказать, архив этих смс-ок, сердечек, любви, или не накапливается. Или один холод, одна бытовуха, которая как бы через 20 лет дети выросли, ушли, и вроде не о чем уже переписываться. Нам скучно с тобой, нам не о чем говорить с тобой.
Видишь, вот под самую завязочку нашего разговора ты тоже сказала очень важную мысль, потому что действительно переписка идет тогда, когда накопились какие-то проблемы, и, собственно, идет и обсуждение, и обмен этими проблемами. А крайне важно писать о любви, и о благодарности, и спасибо, и люблю. И это тоже нужно помнить.
Метод бутерброда, да, я тебя очень люблю, благодарю за это, но хотелось бы вот это, да, вот если еще вот так будет здорово, и я буду тебе очень за это благодарна. Все, вот понимаете, да, в середину сообщения то, что вы хотите, начинаем с хорошего и заканчиваем благодарностью. Получается очень красивое, хорошее сообщение, которое человек услышит и поймет. А если просто вот такой, знаешь, там ультиматум, мне вот этого, да, там, то у нас сказка «Рыбаки и рыбки» начинается, и «Старуха у разбитого корыта». Не надо так.
Слушайте, а вот про бутерброд – это вообще, по-моему, лайфхак.
Да.
Простите меня за это русское слово. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, Женечка.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».